Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич. Мы с вами уже не раз обращались в наших программах к разговору о чуде. Сегодня поговорим на такую специфическую тему, о таком аспекте специфическом, как чудо в качестве доказательства Бога.
Радостная, да?
Радостная, да. У меня, возможно, уже какая-то происходит профдеформация, но снова обращаюсь к опыту программы «Не верю», где заметно, что люди неверующие часто просто отождествляют веру в Бога и веру в чудо. Говорят, вот, мол, вы верующие, вот кто вы? Это те, кто верит в чудеса. Я человек трезвомыслящий, говорит, неверующий, я скептик, я в чудеса не верю. Вот как соотносится вера в Бога и вера в чудо? Какое место вера в чудо занимает в контексте веры в Бога? Может ли вера в чудо доказать, что Бог есть? Как бы человек относиться? С кем чудеса происходят? Когда? Есть ли разница в разных чудесах? Потому что мы же знаем, что, допустим, мы в языческих религиях происходят чудеса какие-то. Там йоги левитируют, например, тоже чудо. Значит, есть чудо и чудо с христианской точки зрения. Вот как в этом разобраться?
Вы знаете, когда мы встречаемся с этим вопросом, то прямо хочется обратиться к одному из эпизодов Евангелия, одной из притч Христа о богаче, у ворот дома которого лежал бедный Лазарь, и когда умер Лазарь и был вознесен на лоно Авраама, то есть Царство Божие или в рай, так, и богач, о котором сказано, и похоронили его. Но дальше очень интересный эпизод, что там вдруг они увидели друг друга. Но правда, только Лазарь был на лоне, как сказано, Аврааму. Попробуйте переведите на русский язык «на лоне Аврааму». Что, на животе или как? На груди? Да, ну понятно. Так, а богач там в страданиях, в аду, в преисподней. И вот там богач увидел, когда Лазаря, ну и начал просить Авраама, чтобы хоть Лазарь бы ему, хоть язык бы его, дал бы ему водички, хоть лоток, омочил, да, водою, чтобы умалить его страдания. Авраам отвечает, нельзя, хватит, ты там на земле насладился, так что теперь уже получай результаты. Вот так. Тогда богач говорит, у меня же еще 5 братьев там на земле осталось. И вот нельзя ли сделать, чтобы кто-нибудь из мертвых воскрес и рассказал бы, что значит неправедная жизнь на земле, с тем, чтобы избавить их от этих мучений. И ответ замечательный. Ответ устами Авраама, но это ответ действительно исполненный глубокой психологической мудрости. Если, я уже перевожу неточные слова, если там закону Моисеева не верят, я говорю, если человек сейчас не стремится жить по той совести, которая говорит в каждом человеке, так, то если и мертвый воскреснет, не поверит ему. Это мы увидели во всей, я бы сказал, силе, в евангельском изложении о том, как отнеслись к воскресению Христа. Описано очень просто в Евангелии, без какой-то эффектности, нарочитости. Нет. Подкупили прежде всего, которые распяли его первосвященники, фарисеи, саддукеи. Прежде всего подкупили стражу, сказать, что украли. Хотя это понятно. Затем, посмотрите, с какой жестокостью и насилием отнеслись ко всем проповедникам этого поразительного факта. Потому апостол Павел писал, что мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Почему? Потому что это и соблазн, и безумие для тех, оказывается, кто не ищет истины, кто заполнен, коробочка заполнена их. Чем же заполнена? одним только вот этим существованием земным. Это же поразительное ослепление. Каждый знает, что умрет. Каждый рожденный, и вдруг все силы души потратить на это, даже не подумать, а вдруг он есть. Есть истина, тогда что? Вот этот эпизод Евангелия о разговоре этого богача, который находился в мучениях, это психологически очень-очень сильное описано. Очень сильно. Действительно, можно настолько погрязнуть вот в этих своих, вот этих непрерывных делах, страстях, в этих исканиях только земного блага и больше ничего, настолько, что ослепить свой ум. Слушай, тебе же вот дано только вот этот кусочек времени, который в любой момент может окончиться. А вдруг действительно ты, как личность, неуничтожим? И что тогда, зная, о чем говорит религия, о том, что ты можешь радоваться потом, а можешь страдать, ты представь себе, в каком положении ты находишься, когда все твои дела откроются там, во свете. Здесь. И то мы никогда не захотим, чтобы открылись наши мысли, наши многие дела, наши страсти, даже здесь, прикровенно, а там – неужели много ума надо на это? Не чудо спасает человека, а спасает только именно искание истины. Искание истины как таковой. Действительно ли есть Бог или нет Его? Действительно ли человек – это бессмертное существо? Или он, как и животные, разлагается только? И как вы знаете, как здорово это писал Чехов в своем интересном рассказе «Палата номер 6». Там его главный герой, доктор Рагин. Да, там он писал, так что же такое, зачем же все эти мозговые извилины? Зачем все эти наши переживания и чувства? Зачем речь? Зачем гений, если всему это суждено все попасть в почву, смешаться с нею и затем вместе с землей носиться миллионы и миллионы лет. Зачем все это тогда бессмыслица? Так что чудеса, недаром Кассиан Римлянин, такой был преподобный 5-го столетия, 4-5, писал: чудеса, вызывая удивление, мало способствует исправлению жизни. Вон, посмотрите, люди стоят, например, к мощам куда-нибудь, сотни тысяч, миллионы. И с чем стоят? Ищут исцеление от страстей, что ли? Как? Вы что, вы не православный человек тогда? Какие страсти? Вы думаете, что кто-то просит, ой, свидетель отче Николы, исцели меня от тщеславия, да? Да?
Ну, что может, вы? Кто-то и просит.
Если суши такие есть, то единицы. И таковых бы надо, простите, туфлю целовать.
Есть еще такая сторона темы чудес, что чудеса нередко предъявляются как доказательство того, что Бог есть. Мы об этом говорили в одной из наших прошлых программ, эта тема тоже постоянно возникающая. А сейчас я хочу предложить обратиться к такому, ну, может быть, в кавычках, чуду, которое очень близко человеческой душе, как некое явное свидетельство. Это такое чудо, как клиническая смерть, когда человек возвращается, опять-таки беру это в кавычки, из какого-то, может быть, опять-таки в кавычках, иного измерения, и тем самым свидетельствует, что вот этот вот иной мир, он есть. Как к этому вы относитесь, как православный верующий?
Бесспорно. Есть факты, и о которых человек действительно потом рассказывает. И этому находится, употреблю второй раз слово, бесспорное подтверждение. Есть, конечно, возможны и выдумки, и фантазии, и об этом тоже подчас пишут, да, об этих вещах. Но, слушайте, отбросим все эти фантазии. Неужели на почве того колоссального количества свидетельств о возвращении оттуда сюда не нашлось ни одного факта? Но если хотя бы один факт нашелся, все. Достоевский писал, только с верой в свое бессмертие человек постигает всю истинную цель свою на земле. Недаром писал. А таких фактов здесь множество. Это литературы очень много. Просто им не придавали значения. Вот из-за той мощной, я бы сказал, целенаправленной пропаганды, которая вся была настроена на то, чтобы убедить человека, что никакой вечности нет. Ты живешь только здесь, и все. Не вздумай поднимать голову кверху. Это все подумайте только. Вся пропаганда. То есть ты кто? Животные. Вот это, конечно, ужас. А таких фактов, повторюсь, множество. Вот сейчас стали печатать. Вот после, значит, ну, перестройки, что ли, совершенно иное мы видим официальные отношения к религии, к церкви. И поэтому появляются эти работы, работы, доступные для всех. И среди них есть очень серьезные авторы. Например, вот возьмите Серафим Роуз, я назову. Человек воспитанный, ну, говорят, протестантский. Он из протестантской семьи. Но это почти неверующие семьи. Но как он искал истины, причем образованнейший человек. Это он, я вообще потрясаюсь его талантом. Он древние языки как знал, как он потом уже через какие-то десятилетия обратился к православию. И действительно, что он получил. Так вот, у него, пожалуйста, это даже есть книга «Душа после смерти». Он сообщает факты. А возьмите такие, как там в «Моде» много нашумела книга «Это жизнь после жизни». Он не просто сообщает о фактах, а он еще сопровождает их комментариями, в которых упоминает, цитирует святых отцов. Это очень интересно. Ну, а уж такой, как Роулингс, да, «За порогом смерти» особенно интересно чем? Потому что там этот доктор, который возвращал вот этой клинической смерти, говорят не просто или ничего не говорят, или говорят не только о видениях света, но и пишут о тех страданиях, которые переносит человек за свои какие-то ужасные поступки. В частности, он особенно там, ну, как бы прям подчеркивает, как страдали самоубийцы. То есть, скажите, это что?
Факт.
Вот вам факт того, что оказывается, возможно, что есть душа, которая, может иметь жизнь вне тела.
Ну, тема о доказательствах бытия Бога, она неисчерпаемая, поэтому так или иначе мы к разным аспектам этой темы будем обращаться еще и в следующих программах. Давайте обратимся теперь к нашим видеовопросам от наших видеособеседников. Вот в начале беседы у вас прозвучала мысль, когда вы говорили о евангельской притче о богаче и Лазаре, о совести, о том, что человек может, если не живет человек по совести, по внутреннему компасу, то кричи не кричи, ему уже не докажешь, что Бог есть или что-то еще. Вот у нас как раз есть вопрос на эту тему от одного из наших, надеюсь, телезрителей и от просто известного человека, от певца Дмитрия Маликова.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Я с огромным удовольствием смотрю ваши программы в интернете. И, конечно же, как у верующего православного человека, много вопросов. Часто мы задаем вопросы своей совести. Действительно ли совесть – это вот Бог в человеке? И если это так, то почему совесть иногда ошибается? Интересно ваше мнение, вообще вот, ваше рассуждение о совести. Спасибо.
Хороший вопрос. Скажу только прежде, чем отвечать на него, скажу, не только совесть, но и искание истины. Знаете, человек, кажется, живет все ничего, никого не убивает, не грабит, все, ну, кажется, живу по совести, что там, никому не подставляю ножку, да, ни на кого не наезжаю и так далее. Кажут, нет еще. Вы знаете, есть такой термин в православной духовной жизни, как окамененное нечувствие. Оно выражается в чем? У человека нет никакого искания. Есть Бог или нет его? Есть другая жизнь, вечная, или только эту? Даже об этом не думает. Это страшная беда. Вот Бердяев так и писал. Человек перестал даже понимать, для чего он живет и зачем даже живет. Ну что-то, при чем тут Бердяев? Мы и так все знаем. Вот это страшное явление. Он, кажется, ничего против совести не делает. А что он делает по? Что он делает? Ничего не ищет. То есть жизнь исключительно плоская и только. И больше ничего. Ну, а совести? Это голос Божий. Это народное выражение, конечно. Это не означает, что, конечно, сам Бог говорит здесь. Хотя, действительно, совесть – это есть, если хотите, то свойство в человеке, через которое действительно взывает к нам о том, чтобы мы не забыли о том, кто мы есть, и не забывали о том, что есть добро и что есть зло. Да, действительно есть. Но что мы встречаем? В том же Священном Писании. Так, знаете, какой термин? Ой, сожженная совесть. Совесть, оказывается, может заглушить. И как часто мы ее заглушаем? Боже мой! Чем? Оправдывая свои поступки. Но я же сделал, а почему? Ну, так и ну, надо же, в конце концов. Ну, я не хочу приводить никаких сейчас примеров. Мне кажется, каждый человек, если он заглянет внутрь себя, то он увидит, как часто мы оправдываем. А совесть – это деликатнейшее свойство. Оно говорит только после того, когда мы что-то совершили не так. Но если мы не соглашаемся, она может и замолкнуть. Но ужас наступает, когда вдруг она просыпается в самый неподходящий момент. История говорит, что тогда происходит. Многие кончают жизнь самоубийством. Посмотрите пример Иуды Искариотского. Он, если хотите, просто такой яркий пример, который вот описан на самом деле. Таких примеров немало. Поэтому да, с одной стороны, конечно, это то свойство в человеке, то даже правильно в народе, мне это нравится, голос совести, но его можно сказать, замолчи, ну не кричи. И все. Это деликатнейшее существо, я бы сказал, такое. Нельзя, ну я не буду, ладно. Еле-еле, может, потом скажут, ну все-таки. Вот оказывается, что вот почему совесть ошибается, когда мы не даем ей права на слово. Вот какие права человека-то где надо. Права совести. Вот за что бы выступать надо.
Давайте обратимся к еще одному видео-вопросу. Это вопрос от музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Я рад, что у меня есть возможность задать вопрос вам. Вы знаете, на самом деле у меня не один вопрос, у меня их несколько, да? Как поступать с людьми недобросовестными, которые делают вид, что они несут слово Бога, а на самом деле они занимаются своими темными делами?
Ой, какой вы вопрос задаете.
Вот серьезные вопросы нас задают.
Знаете, вот в чем дело, я вам скажу. К сожалению, мы обращаем внимание только на проповедников. Но на самом-то деле, все мы обязаны жить по совести. И все мы говорим часто хорошее. Мы же никого не учим воровать, убивать, грабить, нарушать законы. Да никогда мы этого не говорим. И тем не менее, сколько мы делаем? Сколько мы делаем противное именно тому, о чем мы постоянно говорим? Не священники, не архиереи, нет. И не богословы, а просто все, кто угодно. Мы же говорим о хороших вещах, правда же? Учим хорошим же вещам своих детей. Учим чему мы? Добру же учим, а не злу. Давайте посмотрим внутрь себя, в какой степени мы соответствуем тому в своей жизни, тому, о чем мы говорим, что мы внушаем, что мы подчас требуем даже от своих детей. Вот если бы мы действительно почаще анализировали свои состояния и сопоставляли свои слова и свои нравоучения так с тем, что на самом деле мы. Если не делаем что-то, то есть делаем, а что мы чувствуем, переживаем, к чему стремимся и так далее, то мы увидели, что мы, этот вопрос относится, оказывается, к каждому из нас. Каждому из нас. И как же нам теперь относиться друг к другу? К сожалению, я часто вижу это в других. Как правило, я не замечаю в себе. Вот в этом беда. Если бы я увидел, как что во мне происходит подобное, как мои слова и внешнее поведение не соответствует моим устремлениям внутренним, вы знаете, я бы тогда, наверное, рот на замок бы свой закрыл бы, когда касалось бы, вопрос касался бы других людей. Не удивляйтесь поэтому этому. Просто на людях, я бы сказал, ну, что ли, церковных, это особенно заметно. Почему? Ну, есть же закон о перцепции, так мы, наверное, знаем, мы знаем, что серенькая бумажка, приложите ее к черной стене, ух, какая ярко-белая. Приложите ее к белой стене, ой, какая черная. Так вот и здесь тоже. Мы от тех, кто в церкви, почас ждем, ожидаем большего. Мы прикладываем их поведение серенькое, как у нас самих. Но к чему? К белому, то есть светлому, чистому учению христианства. И тогда мы видим, ой, насколько оно не соответствует. Но надо помнить, что надо и к себе приложить это. И тогда мы увидим, что мы также не соответствуем. Христианство поэтому и говорит, Христос прямо говорит, не судите, да не судимы будете. Прежде вынь бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот истинный принцип. Не думайте, что это истинный принцип просто христианство. Да нет, это норма человеческой жизни. Если бы мы все так относились бы друг к другу, старались бы с великодушием относиться, это не значит, что не рассуждать. Я никогда, если будучи начальником, я никогда не возьму на работу, если мне скажут, что он вор. Но не потому, что я его осуждаю, а потому, что я рассуждаю, его нельзя. Он тут мне все растащит и все. Услышите, это разные вещи. Осудить или рассудить. Так вот и здесь тоже. Если бы мы научились, рассуждая, не осуждать, если бы видели бы себя, почаще в себя заглядывали, мы бы с великодушием относились бы к слабостям, недостаткам, и грехам даже других людей. Вы знаете, как это было бы хорошо? Я думаю, просто у нас бы рай земной бы стал. Но как нам трудно взяться за самих себя. Приведу, ну не могу не привести стихотворение. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Вот где корень, вот где начало и источник правильного отношения к недостаткам других людей.
Спасибо огромное, но мы тоже будем стремиться. Спасибо за эту беседу. В наших следующих программах мы продолжим искать ответ на этот странно сформулированный, но, может быть, самый главный вопрос – зачем Бог? И будем спрашивать об этом у Алексея Ильича Осипова.